Добрый день, господа. Это Юлия Латынина. И сегодняшний эфир я хочу начать с цитаты из «Пикника на обочине» братьев Стругацких. «Вся беда в том, что человек, во всяком случае массовый человек, легкостью преодолевает свою потребность в знаниях. По-моему, такой потребности у него и вовсе нет. Есть потребность понять, а для этого знаний вовсе не надо. Гипотеза о Боге, например, дает ни с чем не сравнимую возможность абсолютно все понять, абсолютно ничего не узнавая. Дайте человеку крайне упрощенную систему мира и толкуйте всякое событие на базе этой упрощенной модели. Такой подход не требует никаких знаний. Несколько заученных формул плюс так называемая интуиция, так называемая практическая сметка и так называемый здравый смысл». Этот наш эфир будет о теориях заговора. Подписывайтесь, делитесь ссылками, ставьте лайки, помогайте нам на Патреоне, помогайте нам на Бусти. В последнее время мы видим любопытную тенденцию, потому что каждое нетривиальное событие создает почку для десятков разнообразных теорий. Нет башни-близнецы, их подорвали, чтобы скомпрометировать мирный ислам. Или это сделали евреи? Никто не видел самолета, который врезался в Пентагон. Пентагон подорвали изнутри. Только дурак может думать иначе. Нет, наоборот, самолет-то был, а люди, которые утверждают, это правительственные агенты, которые выдумали эту теорию, чтобы скомпрометировать других совершенно честных расследователей. Принцессу Диану, конечно, убила королевская семья. Америка не высаживалась на Луну. Хиллари Клинтон и ее муж торговали детьми. Все фото с 7 октября состряпаны самими же евреями. Лекарство от рака давно найдено, но фармацевтические компании его скрывают. Никакого СПИДа нет, это просто уловка белых. Прививка от полиомиелита, как хорошо известно каждому исламскому фундаменталисту в Пакистане, это просто неверно, и хотят сделать мусульман бесплодными, прививаться не надо. Трамп сам устроил покушение на себя. То, что Facebook цензурировал как-то информацию о лептопе Хантера Байдена, и это теория заговора. Запад хочет создать служебных людей и напускает на Россию боевых комаров. Вот как штутгартский профессор Филипп Хюбель формулирует эти теории. Цитирую, еще немножечко, россыпью. Мир плоский, им управляет инопланетный вид рептилоидов, покрытых человеческой кожей. Правительство использует самолеты для распыления химикатов в атмосфере, так называемые химтрейлы, чтобы регулировать численность и поведение населения. 5G, конечно, нужны, чтобы программировать человечество. Семья Ротшильдов веками отвечала за глобальные финансы и торговлю, а Билл Гейтс разрабатывает вакцину против коронавируса, чтобы тайно вживить нам под кожу чипы, которые можно будет использовать для контроля над нашим разумом. Идею, лежащую в основе теории, можно резюмировать следующим образом. Все не является тем, чем кажется, и за всеми крупными событиями мировой истории стоит генеральный план. Это не мои слова, это слова социолога по имени Баттер. На первый взгляд, конспирологическое мышление поразительно напоминает научное мышление. А работая в науке, чтобы сделать себе имя, нужно бросить вызов стандартному мнению и придумать альтернативное объяснение. Вы должны развивать скептическую позицию, найти общий принцип в основе очевидных гетерогенных явлений, например, закона гравитации или структуры ДНК. Именно этим, говорит Хюбель, и занимается теоретик заговора, по крайней мере, ему так кажется. Главная идея теории заговора состоит в том, это опять слова Хюбеля, что небольшая элита тайно управляет судьбой человечества. Вместо того, чтобы человеческие страдания часто являются результатом сложных и неуловимых политических, социальных и экономических обстоятельств. В общем, не все сложно, а все просто. Или в формулировке другого ученого, Хофштадтера, теории заговора помогает людям понять сложные события, которые трудно понять иначе, приписывая эти события могущественной и злой вражеской группе. Но или уж если цитировать Карла Поппера, который впервые употребил термин «теория заговора», это секуляризированная версия религиозной веры. Идея о том, что происходящее в мире происходит из-за махинаций власть имущих, является светским наследником взгляда, согласно которому события контролируются на кем? Богом. То есть раньше считали, что мир находится во власти князя мира сего, то есть сатаны, и он ответственен за все плохое. А теперь оказывается, что мир находится в руках то ли франкмасонов, то ли мирового правительства, то ли бидербергского клуба, то ли рептилоидов, но в общем каких-то созданий, которые могут абсолютно все. А, да, еще, конечно, часто оказывается, что мир находится во власти Путина, и Путин, который не мог за 3 дня взять Киев, но он может сделать все, организовать там беженцев в Европе. в американские выборы устроить 7 октября. Я бы назвала еще важную функцию теории заговора. Они превращают плюс в минус и минус в плюс. Вот возьмем недавнее покушение на Трампа, допустим, вы чинили, вы ужасно не любите Трампа. И вдруг увидите, что в него стреляют. Вам, конечно, очень жалко, что промахнулись, но вам некомфортно, что в него стреляли. И вы вдруг себе, да этот Трамп сам подстроил, чтобы поднять себе популярность. И вдруг ваш мир становится прекрасным и комфортным, а плохой оранжевый человек стал еще хуже. Или наоборот, вы крайне правый. И вам неприятно, что 6 января в Капитолии устроили, неприятный погром. И вдруг вы догадываетесь, да это была провокация, да это ФБР устроило само. Это подстроил Deep State. И ваш мир снова комфортен, потому что плюс поменялся на минус. Эти люди уже не погромщики, эти люди уже жертвы. Обыкновенно, конечно, теории заговора касаются каких-то важных событий. И чаще это очень часто политические события. Так мне пишут в литературе. Но не всегда. Постараюсь. К примеру, существует целая секта плоскоземельщиков, которые уверены, что Земля плоская, а правительство это скрывает. Или вспомним тех людей, которые считают, что американцы не высаживались на Луне. Я могу честно сказать, что несколько вещей, которые переполнили лично мою чашу терпения, и я решила сделать эфир. Во-первых, конечно, замечательная история, когда мы увидели, как часть самых безумных левых стала говорить, что в Трампа не стреляли. То есть они стали исповедовать эту теорию заговора. А второе, когда оказалось, что Марк Цукерберг тоже разделяет теорию заговора о том, что Марка Цукерберга глубокое государство принуждало цензурировать информацию о лэптопе Хантера Байдена. И, конечно, если вы помните, когда был теракт в Крукусе, это была там история про синих кофтах, про синие свитера, которые были из ФСБ. Вот эти три истории сделали, что называется, мой день, и я решила, что да, надо этот эфир делать. Иногда теория касается прошлого, вспомним там Александр I, который не умер, а сбежал из Таганрога и прожил еще много лет в виде старца. Ричарда III оболгала история, он был прекраснейший человек, пьесы Шекспир написала королева Елизавета или Уолтер Рейли, а сама королева Елизавета на самом деле была мужчиной и так далее. Но есть и оборотная сторона этой медали, и она заключается в том, что назвать какую-то гипотезу теории заговора в современном политическом новоязе значит обесценить его. Но это теория заговора, значит, и спорить не имеет смысла. Потому что, я цитирую Дэвида Коуди, хотя у термина теория заговора нет четкого определения, выполняет фиксированную функцию. Его функцию, как и функция слова «ересь» в средневековой Европе, заключается в стигматизации людей с убеждениями, которые противоречат официально санкционированным или ортодоксальным верованиям того или иного и места. И в частности, конечно, у левых теория заговора, это словосочетание, является одним из наиболее популярных инструментов для обесценивания любых правых идей. Опрос общественного мнения, который в 2021 году был проведен организацией, которая называлась Пол. В нем спрашивалось, в частности, плоская ли Земля и высаживались ли люди на Луне. Совершенно нормальный способ определить людей, которые придерживаются теории заговора. Но одновременно в нем предлагалось ответить на вопрос, не преувеличили ли ученые опасность от ковида. И, цитирую, перемена климата происходит сейчас, и происходит ли она в основном из-за деятельности человека. Еще раз, это даже не в 21-м, я перепутала, в 22-м году был проведен этот опрос, но к этому времени потихонечку стал формироваться консенсус, что опасность от ковида была преувеличена, и что действия западных правительств были безумные, и что локдауны, это просто было видно по статистике, привели к увеличению, а не к уменьшению. Но, тем не менее, людям предлагалось так ответить на вопрос, вы не верите Грете Тунберг, значит, вы считаете, что Земля плоская. Или вот другой прекрасный пример. 2013 год. Некий психолог Стефан Левандовский по научную статью, которая называется «NASA faked the moon landing, therefore climate science is a hoax». В этой статье доктор Левандовский пытался доказать, что если человек не верит в новые капиталисты, нарочно разогревает атмосферу планеты, чтобы уничтожить род человечества, то он не верит и в высадку на Луну. В этой, например, в статье содержались следующие волнующие строки. А если человек дословно придерживается принципов свободной рыночной экономики, то, скорее всего, он будет также и отрицать науку о климате. То есть реально человек пишет, если вы не верите, что свободный рынок, что нужен свободный рынок, то вы также не верите в то, что в науку о климате, а также не верите в то, что ВИЧ вызывает СПИД. А, да, извините, я не дочитала и неправильно процитировала, конечно. Endorsement of free markets also predicted the rejection of other established scientific findings, such as the facts that HIV causes AIDS and that smoking causes lung cancer. То есть, если вы верите в свободный рынок, и не верите в устроенную человеком перемену климата, которая всех нас погубит, то вы также не верите в то, что ВИЧ вызывает СПИД. Надо сказать, что статья настолько не лезла ни в какие ворота, что редкий случай журнал «Границы психологии» ее отозвал. Но наш борец с теорией заговора и рыночной экономикой сразу понял, в чем дело, и доктор Левандовский тут же объяснил отзыв статьи заговором со стороны глобального рынка, свободного рынка и отрицателей глобального потепления. И вот еще один прекрасный пример. Вы можете прочесть, что есть такая страшная американская конспирологическая секта QAnon. Она состоит из поклонников Трампа. И верит, что враги Дональда Трампа – это целая глобальная сеть сатанистов-каннибалов, которые торгуют детьми. И вот удивительное обстоятельство насчет QAnon. В США его существование по опросам знает гораздо больше демократов, чем республиканцев. Вот, например, в феврале 2020 года QAnon знала, согласно опросу Pew Center, 18% республиканцев, 28% демократов. А к августу эта цифра возросла до 55% соответственно. То есть очень много демократов знало, что эти глупые сторонники Трампа верят в то, что Трамп борец с сатанистами-педофилами. А сторонники Трампа об этом совершенно не подозревали. Вообще заметно, что историю про QAnon рассказывают в основном левые и крайне левые СМИ. Это такая теория заговора, согласно которой сторонники Трампа верят в теории заговора. Или вот еще один совершенно комичный пример. А вот в рамках всеобщей вокизации поклонники культа глобального потепления время от времени публикуют статьи, просят гранты, что гораздо существеннее, на тему того, вот заменить бобы или свиньи белком от насекомых. Вот если вы наберете в поиск фразу «Eat bugs, save the planet», «Ешьте насекомых», «Ешьте жуков, спасайте планету», вам выпадут 1000 результатов. То есть вот, например, Guardian пишет, если мы хотим спасти планету, то будущее еды – это насекомые. Вот, например, статья Time. Человечество, которое будет есть насекомых, может помочь спасти планету. Или вот сайт Музея натуральной истории. А музей естественной истории. Ешьте насекомых, читаем, спасайте планету. Или вот сайт Piscawa Wildlife. Опять же пишет, почему поедание насекомых может помочь нам в борьбе против климатических перемен. То есть, как мы видим, такая почетная индустрия, очень популярная, как в древнее время поиски эликсира жизни. На нее выделяют гранты, защищают диссертации, осваивают миллионы. И вдруг паблик-радио публикует гигантскую статью о теории заговора, которая существует среди этих глупых правых. Как вы думаете, во что верят эти глупые правые? Они вбили себе в голову, что леваки хотят заставить человечество есть жуков. Саркастические твиты правых комментаторов в твите постят «Я не буду есть жуков», и эти посты получают много лайков. То есть это не шутка. Статья опубликована на сайте National Public Radio. Публикуется куча статей о том, как надо мясо заменить жуками среди левых. А дальше публикуется другая статья, тоже левая, о том, что люди, которые читают эти статьи, над ними смеются, они, оказывается, значит, впадают в какую-то страшную теорию заговора и почему-то думают, что левые хотят заменить мясо жуками. Ну, конечно, один из самых классических примеров японизации словосочетания теории заговора – это, в общем, история происхождения ковида. А я напоминаю, что когда в городе Ухань, где находился крупнейший в мире центр генетических экспериментов с коронавирусами, появился новый опасный вирус для человека вирус – коронавирус SARS-2, то доктор Фаучи немедленно объявил предположение, что эти два явления могут быть как-то связаны между собой теорией заговора. «Какая глупость!» – сказал нам доктор Фаучи, доктор Андерсон, которые или осваивали, или, как Фаучи, выдавал Ухани гранты на генетическое конструирование сорбиковирусов. Люди, которым он выдавал гранты, предупреждали, что сорбиковирусы могут эволюционировать вирус, опасный для человека. Собственно, они ровно для этого и занимались и генетическим конструировали. Отшивали им разные дополнительные гены, которые делали их опасными для человека. Делали это в Ухане, потому что там дешевле. А дешевле там было за счет того, что там нормы безопасности ниже. И эксперименты с коронавирусами проводились при уровне безопасности B2. Ну, грубо говоря, с вытяжкой и в масочке. Но представить, что какой-то из этих коронавирусов в этих условиях мог убежать, это теория заговора. Но в самом деле, вот труп лежит у дороги, у него в груди дырка, а над ним стоит человек с револьвером. Но это же теория заговора, думать, что труп застрелили. Неужели вы не знаете, сколько человек умирает ежегодно? А дырка, ну, бывает дырка, дырка может быть от метеорита. Вы что, не знаете, сколько метеоритов падает на Землю? Вы что, настолько невежественны, что не знаете о существовании метеоритов? Вы думаете, что камни не падают с неба? Ну, о чем нам, настоящим ученым, с вами разговаривать? Ну и вот вам вишенка на торте. Нью-Йорк Таймс 21 июля публикует статью, в которой называет теорию заговора, как вы думаете, что? Рассуждение о тайных планах демократической партии заменить Джо Байдена на выборах, чтобы уравновесить шансы против Дональда Трампа. Журналист прямо издевается над этими правами, которые, как всегда, продаются, передаются теорией заговорами, о том, что, значит, эти правые комментаторы пытаются заставить других людей поверить в их реальность. Спустя 9 лет 81-летний США снял свою кандидатуру с выборов в пользу Камалы Харрис, и через несколько часов Нью-Йорк Таймс выкладывает подборку многих избранных демократов, которые к тому моменту уже поддержали выдвижение вице-президента США. Но все исповедуют теорию заговора о том, что демократы собираются снять Байдена. Ну, просто абсолютная теория заговора. Ну, и, конечно, вторая вишенка на торте – это когда Марк Цукерберг вышел и понял, что он, оказывается, разделяет теорию заговора о правах, страшных правах, о том, что глубинное государство побуждало его цензурировать информацию о лэптопе Хантера Байдена. Ну и третий важный момент. Объяснение может являться или не являться теорией заговора в зависимости от обстоятельств. Представьте, вам кто-то сказал, что человек стоит на улице и облучает вас лучами, и поэтому вы почувствовали себя плохо. Но первая ваша реакция – это типичный бред шизофреника, невидимые лучи, шапочки из фольги. Но, как известно, в одном конкретном случае это правда. Офицеры российского ГРУ систематически облучали офицеров американской разведки в самых разных уголках мира с помощью такого оружия, и это доказал Христо Грозев. Вот это хороший пример, что теория заговора, она не существует сама по себе, как сферический конь в вакууме. Если вам кто-то говорит, что вирус сбежал из лаборатории, а КГБ облучает людей лучами, это еще не значит, что он параноик. Важно, какую связь с фактами имеют данные утверждения. Вот важный момент, конечно, для нас – это что очень часто считается, что теория заговора – это прерогатива. Это вот все эти несчастные опустившиеся фашисты-конспирологи верят в лептироиды, в бильдербергский клуб и в ряд прививок. И вот когда я стала этим заниматься, я увидела две вещи. Первое. Нам обычно рассказывают, что теория заговора – это какой-то новый вид восприятия действительности. Это, конечно, совершенно не так. Вот, например, 1870 год, город Тяньчжин, Китай. Там начинается бунт. Он начинается из-за слуха о том, что местная христианская миссия и приют для сирот, которыми управляют французские католики, похищают детей, вырывают им глаза и сердца. Для чего? Для того, чтобы использовать их в производстве фотографий. Но местное население не понимало, как делается фотография, им разъяснили, что необходимым ингредиентом являются глаза и сердца китайских младенцев. Кстати, озверевшая толпа сожгла миссию, убила одного иностранца, около 40 китайцев-католиков, разграбила приют, церковь, школу, все убитые были жутко изуродованы, запутаны. Бедных монахинь, конечно, прежде чем убить, изнасиловали. А китайское правительство озаботилось расследованием. И даже установила, что слухи распространял конкретный человек. А именно его звали командир Чен. Он был протеже принца Чуня, главного тогда противника иностранцев в Китае. И вот можно назвать десятки подобных происшествий. Можно вспомнить, собственно, можно, например, вспомнить Тацита, который был уверен, что Рим поджег сам Нерон. Можно вспомнить российских, русских крестьян, которые верили во время холерных бунтов, что это врачи распространяют холеру. Что в XIV веке многие в Европе верили, что чума происходит от того, что евреи отравили колодцы. Ну а уж если человек умер, так это потому, что наколдовала ведьма. Так что не сегодня это началось. А второе, что бросается в глаза, то, что я уже об этом говорила, сейчас термин «теория» вепонизирован. Я очень люблю это модное слово. Напоминаю, что оно происходит от английского слова «вепонизирован» левыми. И раз за разом мы встречаемся со следующим приемом, мы уже их приводили. Исследователь, который называет себя ученым, социологом, социопсихологом, культурологом, говорит нам, ну смотрите, эти люди не верят в святую Тунберг, а святого доктора Фаучи. А еще они думают, что Земля плоская. Это такой систематический прием. Каждый раз, когда им не нравится что-то, что говорят их политические противники, левые говорят, это теория заговора. Если вы сомневаетесь в целесообразности пускать в страну толпы людей, которые кричат «Смерть Америки» и «Да здравствует шариат», то вы сторонник теории заговора, вы против прививок. Но на самом деле вот с этим утверждением, что теории заговора исповедуют правые, есть три проблемы. Но первое заключается в том, что очень часто та вера в теории заговора, которой левые приписывают правым, фиктивна. К примеру, я уже приводила случай, что о QAnon'е гораздо больше демократов знает, чем республиканцев в Америке. А вторая проблема заключается в том, что очень часто то, что левые называют теорией заговора, оказывается правдой. Ну вот хотя бы история с тем, цензурировал или не цензурировал Марк Цукерберг Facebook. Или, опять же, вот нам все уши прожужжали о том, как мы могли подумать, что Уханьский институт, где велись эксперименты по врезу фуринового сайта и изменения AC-рецепторов у сорбиковирусов имел отношение к появлению в Ухане сорбиковируса с измененным фуриновым сайтом и измененным AC-рецептором. Ну, просто темные, ну, не верят в прививки, ну, просто как китайцы с фотографией. Теперь, конечно, все очевиднее, что это правда. Ну, и третье заключается в том, что левые на самом деле точно так же верят в совершенно безумной теории заговора. А в чем мы могли убедиться во время реакции на покушение на Трампа, когда довольно много, большое количество каких-то людей на улицах, которые, значит, истерически были за тогда еще Байдена, еще кандидатом был Байден, говорили, да не-не-не, он это как-то сам все подстроил, не было никакого покушения. Ну, а вот я назову несколько самых известных левых теорий заговора. Одна из них – это история о том, что экс-президент Трамп – российский агент. Напомню, что вот эта теория заговора, она звучала из каждого утюга. Ее озвучивали не только конгрессмены и сенаторы, ее озвучивали важные чины системы безопасности США. На ее расследование были потрачены миллионы. В результате комиссия Мюллера не нашла ничего. А сама теория заговора, и мы это теперь знаем точно, базируется на мемуарах. Избирательная кампания Клинтон заказала черным пиарщикам, которые сбацали это буквально за копейки. Конечным источником всей этой брехни не был какой-то женой червяк по имени Данченко, который позвонил своей приятельнице, работавшей пиарщицей, я уж не помню, не то в Роскомприроде, не то в Роскомнадзоре. И вот то ли она ему рассказала про Трампа и проституток, то ли он сам это выдумал, то ли, значит, это прямо его шеф это уже написал. Стоило это еще раз 3 копейки. То есть реально в основе этой теории лежали просто протоколы сионских мудрецов. Мы знаем, кто их написал. Но повторяют до сих пор. Вы скажете, это уникальный случай. У меня есть еще. 27 мая 2021 года. Некая Розанна Казимир, вождь, одна из вождей канадских индейцев, объявляет, что в городе Камлупсе, местечке Камлупсе, было обнаружены остатки 250 пропавших без вести детей в Яблоновом саду на месте бывшей школы-интернате. Обнаружены с помощью георадара. И это была в Канаде, если кто знает, если кто не знает, то я рассказываю, совершенно просто потрясающая история, которая потрясла всю Канаду. Потому что действительно в истории Канады был момент, когда большое количество индейских детей изымалось из племен и воспитывалось в интернете. И вдруг вся Канада узнала, что этих детей намеренно убивали. Вот это, как вы вообще, знаете, вот эта тема убийства детей, она всегда очень так триггерит людей. И вот все канадцы в интернатах белые убивали индейских детей. История о массовых безымгилах и захоронениях павших детей разнесли не то что по Канаде, а по всему миру. Пример премьер-министр Джастин Трюдо приказал вывести канадские флаги, приспущенные на федеральных зданиях, в честь, цитирую, 215 детей, чьи жизни были прерваны в школе-интернате Камлупса. Все, это была новость года. Канада – это склеп убитых детей. Награда World Press Photo года получила, цитирую, захватывающее изображение красных платьев, висящих на крестах вдоль дороги, с радугой на заднем плане, в память о детях, погибших в школе-интернате, созданной для ассимиляции детей коренных народов в Канаде. И, значит, просто началось целый такой большой сюжет о геноцидной природе школ-интернатов, которые были созданы в 19-20 веке церквями и правительством для обучения детей коренных народов, для ассимиляции в канадской общине. 15 тысяч человек пострадало из-за того, что их страшно научили грамоте. Было выплачено 5 миллиардов компенсаций тогда. А, значит, премьер-министр просто... Соответственно, начались страшные извинения по поводу всего этого дела. Дальше оказалось, что все это полная брехня. Никаких могил просто нет. Никакой повышенной смертности не было. Ни одной неопознанной могилы не было обнаружено ни в Камлупсе, нигде. Результат – левые в Канаде попытались законодательно заставить запретить отрицать геноцид, которому не было найдено ни одного подтверждения. Вот, например, в 2022 году Леа Казан из Виннипега, она, значит, просто внесла резолюцию, которая, значит, утверждала, что вот эти школы-интернаты были геноцидными. То есть вот вам теперь история заговора, которая распространяется и, более того, законодательно навязывается левыми. Но представьте себе противоположную картину. Представьте себе, если бы в США и Канаде заявило, что где-нибудь в начале в прошлого века в США существовало тайное общество чернокожих, которое сотнями убивало бы белых детей. Причем заявило бы это без малейшего подтверждения. Наверное, негодованию СМИ не было бы предела. Это бы справедливо называлось теорией заговора. Но когда абсолютно такого же уровня бред выдвигается со стороны левых, то по итогам этого бреда платятся гигантские компенсации, премьер извиняются, а левые пытаются запретить обсуждать, что этого не было. Или вот третий прекрасный пример, тоже конкретный. 19 ноября 2014 года журнал Rolling Stone вышел со статьей, которая называлась «Изнасилование на кампусе». В ней описывалась ужасная история, которая произошла со студенткой Джеки Кокли в университете Виргиния, в Шарлоттсвилле, Виргиния. В статье, со слов Джеки, рассказывалось, как не более не менее, ее опоили на вечеринке братства Фи Каппа Пти, завели в спальню, и там она была изнасилована несколькими членами братства в рамках ритуала посвящения в братство. В статье рассказывалось, что после этого бедная Джеки стала плохо учиться, что руководство университета не приняло никаких мер, и что после этого ужасного случая Джеки сделала, кстати, неплохую карьеру как rape survivor, выжившая после изнасилования. А Джеки делилась опытом, воспоминаниями, обучала насильников, она росла в разных квазибюрократических организациях, которые борются на кампусах с нехорошими, ужасными студентами, насильничающими, но вот руководство университета ее страшную историю полностью игнорировало. А никаких комментариев от предполагаемых насильников журналист не потрудилась получить. А скандал был ужасный. Деятельность братства была остановлена. Как всегда, посыпались угрозы. Жизнь студентов превратилась в ад. А потом выяснилось, что Джеки выдумала все, вообще все, от начала и до конца. Это была психопатка. А она, видимо, судя по всему, она таким способом сначала пыталась привлечь внимание мальчика, потом оправдать свои плохие оценки, ну, а потом она начала делать карьеру в правозащитной бюрократии, так увлеклась, что потеряла осторожность, полностью перестала отличать ложь от правды и забыла, что ее история не выдержит элементарной проверки. И самое поразительное, что журналист не потрудилась эту проверку провести, потому что первый же разговор не то что с предполагаемыми учителями насилия, а просто с руководством студента или даже друзьями Джеки не оставил бы этой истории ни следа. Ну, соответственно, вот в Шарлоттсвилле есть полиция. 12 января 2015 года они сообщили, что расследование не обнаружило никаких доказательств, подтверждающих события, описанных в статье журнала Rolling Stone. И почему я рассказываю вот все эти три истории? Значит, комиссия Мюллера, на сие золотого дождя, история с интернатами в Канаде и история в Шарлоттсвилле. Вот просто потому, что все они до дыр заисследованы. То есть у нас нет никакого сомнения, что Джеки врала, что останков детей не было, что досье золотого дождя из пальца высосал пиарщик. Но есть более сложные примеры. Например, вот компания против ГМО. Я, наверное, не очень ошибусь, если предположу, что наш среднестатистический слушатель, который не является фермером или биологом, не очень твердо представляет себе, что такое ГМО, но точно так же, как большинство покупателей, которые спрашивают в аптеках оксилококциниум, скорее всего, смутно представляют себе, что такое гомеопатия. Значит, даже я видела какие-то удивительные результаты опроса, причем по миру, не по России, в которых было, значит, спрашивали людей, а вот гены находятся только в геномодифицированных организмах или во всех? И 30% слушателей ответили, что гены находятся только в геномодифицированных организмах. Но, видимо, они считали, что гены – это, знаете, такая страшная добавка типа цианистого калия, которую вот специально злые ученые в организмы добавляют. А так нормальные организмы, они все без генов. Так вот, значит, и все время мы постоянно слышим, особенно еще недавно это было очень модно, то какие-то активисты Гринписа, которые уничтожат в Австралии опытную делянку с ГМО, то, значит, очередной запрет использовать ГМО. Я напомню, что на самом деле геномодифицированные растения только к 2012 году выращивали в 29 странах 17,5 миллионов фермеров. Посевы эти покрывали 170 миллионов га. Это полторы территории США, составляли 10% от мирового урожая. И с 1996 года, когда мы ГМО впервые начали коммерчески использоваться, их посадки выросли в 100 раз. Сейчас это уже устаревшие, наверное, данные. Это самая быстрорастущая технология. И причина, по которой ГМО распространяется с такой фантастической скоростью, понятна. Она из величайших технологических прорывов нашего времени. Плюс этой технологии с точки зрения урожайности, с точки зрения легкости, прибыльности, безопасности просто невозможно перечислить. Вот, например, кукуруза поражается зерновым точильщиком. Вы можете отпрыскивать посадки кукурузами инсектицидами. Это опасно, вы тратите время, деньги, вы используете небезопасные вещества. А вы можете просто встроить в кукурузу инсектицидный ген из бактерии и иметь тот же самый результат. Или вот рис – превосходный злак, но в нем не хватает бета-каротина. Это предшественник витамина А. И из-за этого в развивающихся странах десятки миллионов бедных людей, диета которых состоит в основном из риса, испытывают недостаток витамина А. По подсчетам ВОЗ, только в 2005 году этот дефицит витамина А так или иначе затрагивал 190 миллионов детей и приводил к смерти ежегодно как минимум 250 тысяч детей. Можно встроить в рис ген одуванчика, производящий бета-каротин, и решить эту проблему. Некоторые возможности генной инженерии кажутся совершенно фантастическими. Я упоминаю только два примера. Вот университет Йорка создал сорняк, в котором есть гены бактерий, энзимы которых позволяют очищать почву от загрязняющей ее взрывчатки. Или вот есть москит Aedes aegypti, который является переносчиком лихорадки денге, который каждый год убивает 40 тысяч человек. И с помощью генной инженерии создали такого же москита, но не являющегося переносчиком лихорадки. И выпустили. В результате, во время опытов на Каймановых островах популяция москитов-переносчиков денге сократилась на 80%. А аналогично можно проделать с комаром-переносчиком малярии. От таких перспектив, ну, буквально захватывает дух, потому что, еще раз, плюсы технологии, в том числе экологические, не поддаются описанию. Это такая же революция, как одомашнивание быка, начало выплавки металлов или идея прививок. И как всякие технологические революции, она может делать то, что делала предыдущая технология, потому что, ну, раньше человечество какие-то нужные вещи прививало в животных или растениях, которые она выращивает методом проб и ошибок. Иногда даже в последнее время, вот в 50-е годы очень было популярно помещать их для ускорения эволюции в ядерный реактор. Но плюс она делает то, что вот методом проб и ошибок сделать невозможно. И World Health Organization, и Мировая организация здравоохранения, и Американская медицинская ассоциация, и Национальная академия Соединенных Штатов, и Британское королевское общество, просто все рейтинговые ученые сообщества неоднократно заявляли, употребление в пищу продуктов, содержащих ГМО, не более опасно, чем употребление в пищу продуктов, их не содержащих. Вот в 2013 году сделали обзор 1783 работ, посвященных изучению эффектов генных модификаций, не выявили никаких опасностей ГМО. Вот нет ни одного уважаемого исследования, проведенного учеными с безупречной репутацией, свидетельствующего о риске ГМО. А, да, вот, то есть еще раз повторяю, нигде и ни разу я не видела теоретического обоснования, почему нельзя добавить ген, производящий предшественника витамина А из одуванчика в рис, чтобы спасти жизнь сотен тысяч детей, кроме, разумеется, утверждения, что это харам, франкен пищи, не допустив экспериментов на детях, ГМО убивает. А, или вот, значит, вот есть некий Джеффри Смит, он автор бестселлера, бестселлер называется «Seeds of Deception», «Семена обмана». Он пишет следующее. Монсанто спрашивает себя, что бы на моем месте сделал Дарт Вейдер. Монсанто – это компания, которая в том числе производит ГМО. Ну, слушайте, ну вот просто неопровержимый довод. Монсанто спрашивает себя, что бы на ее месте сделал Дарт Вейдер. Раньше до борьбы с ГМО господин Смит преподавал левитацию. Почему я это говорю? Потому что все было хорошо, пока в феврале 99 года не выступил некий доктор Арпад Пуштай. Он выступил по телевизору и говорит, да я тут провел эксперименты, генно-инженерная картошка рак вызывает в крысах. По телевизору, господа, вместо научного журнала. И человек по телевизору говорит, что у него есть опыты на эту тему. Но новости, естественно, мгновенно расходятся. Но, слушайте, благословен этот храбрый Дон Кихот, который разоблачил всемирный заговор изобретателей фищи Франкенштейна. А значит, начинают спрашивать ученых, они говорят, мы ничего не можем сказать, мы не читали его опытов, мы не читали его работы, ее нету. В конце концов, значит, работу публикуют. И она, оказывается, полна дыр. Доктора нашего выгоняют из института за непрофессиональную состоятельность, вернее, профессиональную несостоятельность и неподобающее поведение. Что после этого он говорит? Конечно, он говорит, это всемирный заговор производителей франкенпищи против меня. И в 2009 году он у нас даже получает Штудлерский приз мира. И теперь у нас всемирно известный генетик, пострадавший в результате заговора преступного истеблишмента и впавший в грех науки. А вот, соответственно, это же совершенно прекрасная история о том, как мы знаем, против ГМО у нас очень любят всякие левые, типа Гринписа, бороться. И вот они исповедуют эту теорию заговора. А теория заговоров реально заключается в том, что тут нехорошие ученые и страшная компания Монсанто, привет Бильдербергскому клубу, пытаются все человечество отравить ради своих прибылей. Ну, конечно, есть еще одна грандиозная теория. А любимая идея левых – глобальное потепление. Весь мир разогревается, и мы погибнем. Утонем, зажаримся, а все потому, что эти гнусные капиталисты ежесекундно выбрасывают в воздух отравляющее вещество под названием СО2. И так прямо и говорят, отравляющее вещество – яд. Даже активисты и гринписовцы периодически запускают петиции, которые требуют признать СО2, диоксид углерода, ядом. И вместо перемены климата требуют говорить отравление атмосферы диоксидом углерода. А я напомню, что гигантское количество этого самого яда, диоксида углерода, эти прекрасные люди при этом поглощают вместе с газировкой. Потому что, когда вы пьете газировку, она чем насыщена? Это как раз СО2. Или вот когда вы в уличном ларьке покупаете мороженое, оно хранится где? В сухом льде. Что такое сухой лед? Это этот же самый диоксид углерода. То есть эти люди, которые пропустили урок химии в 4 классе, учат нас ковыряться в носу. А, кстати, надо сказать, что до того, как левые обнаружили ужасные отравляющие свойства диоксида углерода, они требовали запретить весь химический элемент хлор. Ну, хорошо, что не всю таблицу Менделеева. А при этом, ну, как бы левак, который искренне верит, что СО2 – страшный яд, которым вот-вот убьют планету, но он ни разу не удосужился хотя бы проверить вот эти предупреждения. Они звучат уже 30 с лишним лет. Что за это время произошло с планетой? Оправдались ли все эти страшные прогнозы, которые нам говорили в 90-е годы, что через 5, через 10 лет все сгорит, все утопнет, Манхэттен будет скрыт под водой? Потому что, если посмотреть, что случилось за это время, за 30 лет, планета стала зеленее. Потому что диоксид углерода является строительным кирпичом жизни. И в свое время, вследствие изъятия СО2 из атмосферы и превращения его в уголь и нефть, наша биосфера стала практически на грани смерти, на грани остановки фотосинтеза. Поэтому, значит, когда СО2 вернули в атмосферу, биосфера стала зеленее. Кроме того, она стала зеленее, потому что в истории Земли любое потепление, включая очень незначительное нынешнее, всегда, и запомните это, господа, касается зим и умеренных поясов. Теплеет там, где холоднее, и тогда, когда холоднее. Поэтому, например, зимы в России стали куда мягче, а вот лето практически не изменилось. Это привело к чему? Правильно, к удлинению вегетационного периода, к продвижению лесов на север и, опять же, к озеленению. А так как теплая атмосфера способна вместить больше влаги, то бинго, южные засушливые районы Земли стали чуть мокрее. Это уже не говоря о том, что климат на Земле постоянно меняется. Я уже не говорю о том, что Земля за свою геологическую историю была всем. Это был ледяной шар в одно время в глициогении. А в юрский период это было место, где на полюсах можно было выращивать помидоры. Там даже сейчас, при тех же конфигурациях материков, при той же яркости Солнца, практически при том же месте в цикле Меланковича, 2000 лет назад во времена Римской империи и 1000 лет назад во времена теплого средневекового периода было также тепло. То есть какую роль тут играет человек, непонятно, но если играет, то скорее положительно. Но это я к тому, что, опять же, левак, вот Грета Тунберг бегает по миру и кричит, что... А, просто левак, да? Левак бегает по миру и кричит, нехорошие правые верят, что демократы добывают из людей адренохром. Но при этом сам верит, вслед за Гретой Тунберг, что нехорошие капиталисты отравляют планету, его ничто не жмет. А если найдется кто-нибудь, кто напомнит ему, он скажет, ну, посмотри, что случилось за последние 30 лет с планетой. Какие-нибудь твои прогнозы оправдались? Он видит, все ясно, вскрылась консерва. Он же агент корпорации. А, то есть мы видим, что то, что мы называем теорией заговора, а что борьба за светлое будущее против проклятых капиталистов, это дебатируемый вопрос. Абсолютно то же самое системный расизм, обратите внимание. Системный расизм – это, по сути дела, теория заговора, которая обвиняет всех белых де-факто в том, что они состоят в заговоре против людей с другой кожей. И этим объясняется, вот каким образом, скажем, в... на чернокожих людей в тюрьмах больше, чем их в среднем по популяции, а успех их, скажем, в инженерных науках и в технологиях в среднем меньше, чем по популяции. Ну, значит, самое простое сказать, ребята, давайте мы не будем говорить, что кто-то кому-то должен, и будем каждому человеку давать возможность реализоваться настолько, насколько он может. Но вот это утверждение является, видимо, системным расизмом. Если ты не признаешь, что существует системный расизм, значит, ты расист. И вот реально люди, которые во все это верят, в святую Грету Тунберг, рассказывают, какие ужасные правые, и как, значит, вот Алекс Джонс называет шутинг в городке Сэнди Хук с постановкой. А, значит, вот даже я уже, по-моему, цитировала. А, нет, я не цитировала исследователя по имени Пруин. Он прямо вот цитирует, что... неверие в святую Грету Тунберг, неверие в глобальное потепление, ведет к тому, что люди не хотят изменять, уменьшать свой карбоновый след. Потому что они считают, что идея о устроенном человеком злокачественном перемене климата – это и есть теория заговора. Вот такие люди запрещают нам ковыряться в носу. То есть, еще раз, с одной стороны, проблема теории заговора бесспорно существует. С другой стороны, эта проблема вепонизирована левыми, причем с двойной целью. С одной стороны, левые сами постоянно исповедуют типичные теории заговора. Они верят в злых ученых из Монсанто, которые хотят отравить человечество с помощью ГМО ради прибыли. В злых промышленников, которые хотят спалить всю планету с помощью яда под названием диоксид углерода. Но если их припрешь к стенке, они начинают говорить, что нет, диоксид углерода, конечно, не яд, но дело в том, что вот он плохо действует на атмосферу, и в этом смысле мы называем его отравляющим веществом. Но это тоже очень характерный способ двоемыслия, потому что если их не припрешь к стенке, они этого не говорят. И слово «яд», и слово «отравляющее вещество», понятно, бьет по нашей подкорке, бьет по нашей эмоциональной подкорке. Ах, это какой-то ужас, ах, это какой-то ужас, это яд, его опасно есть. А если, опять же, загоняешь человека в угол, он говорит, ну нет, это, конечно, физически вы не отравитесь газировкой или сухим льдом, но вот если его будет много, то будет то-то и то-то и то-то, и я сейчас вам это расскажу. Рассказывают они нам, что Трамп агент Путина, что белые молодые люди на кампусах только и делают, что насилуют девушек, что нехорошие белые убили тысячи невинных индийских детей. А когда им говоришь, ребята, это же теория, она обладает вообще всеми ее признаками, то левые в ответ отвечают, что вот тот, кто не верит в глобальный заговор, в который участвуют все промышленные компании с целью разогреть планету, это сторонники теории заговора. Они считают, что Земля плоская. Еще раз. БЛМ, классическая расовая теория, борьба против глобального потепления, борьба против ГМО. Это все почти классические теории заговора. Так что, в общем, мы, тем не менее, теории заговора – это целый, да, большой класс теорий. И обычно, как я уже сказала, они определяются как попытка объяснить события или ситуации как результат действий небольшими группами могущественных людей с извращенными намерениями. А я должна сказать, что мне это определение кажется совершенно недостаточным и даже сильно искажающим реальность, потому что, с моей точки зрения, теория заговора – это прежде всего теория, которая наделяет наблюдателя неким священным и тайным знанием. Она делает его избранным. Она его знающим. Вот все остальные люди ходят во тьме. Они слепотят, которые считают, что миром управляет случай. Они, дураки, думают, что СПИД зародился сам по себе, что прививки против полиомиелита делают, чтобы предотвратить возможность заболевания полиомиелитом, а Вторую мировую начал Гитлер. Но на самом деле все было не так. Они люди, знающие эту правду. Микини не проведешь, они принадлежат к узкому кругу избранных. Это знание возвышает их над всеми, в том числе над страшными заговорщиками. И важная подробность, которую недооценивают. Теории заговора очень часто доставляют их адептам эмоциональное варенье. Они испытывают почти оргазм. Почему? Ну, понятно, почему приятно верить в Бога. В тесно после смерти, в переселении душ, прогресс, наконец. Что приятного скажете вы в том, что вся жизнь человечества – это страшные силы грязных корпораций, злого государства или там бильдербергского клуба. Ответ заключается в том, что это знание дает вам власть над грязными и злым государством. Вас не проведешь. Все окружающие пленники матрицы, но вы свободны. Вы имеете гносис. Напоминаю, что на древнегреческом гносис – это знание. Вы знаете о бильдербергском клубе, значит, вы сильнее его. Вы можете жить на $5 в день, чистить туалеты, сидеть без работы. У вас отвратительный начальник, сварливая жена или, наоборот, пьющий муж. Но это только с виду вы обыкновенный смертный. На самом деле вы борец с рептилоидами. Вы сами почти волшебный пришелец с планеты Нибиру. Вы, если не испепеляете глазами злодеев, то видите их суть. Вы знаете, что они отравляют атмосферу своим диоксидом углерода, добывают адренохром и травят нас с помощью вышек 5G. Причем заметьте, что для познания этих тайных связей мира вы затратили минимум-миниморум усилий. Вот представьте себе, что вы бы поставили себе задачей создать вакцину. Но вам надо было бы отучиться в школе 10-12 лет, причем с хорошей оценкой. Поступить в институт, его закончить. Пройти жесткий отбор при конкурсе на работу. 10 лет мыть пробирки, глазеть в электронный микроскоп, выращивать культуру, подбирать ДНК, комбинации. И только через 5-10 лет непрерывных тестов вашу вакцину, может быть, одобрила бы FDA. А тут вы вечером прочитали в интернете 2 сайта и сразу поняли про этих негодяев, которые сделали вакцину, чтобы вас отравить и вставить туда чип в вас. Вы круче их, вы лучше их, чище, светлее, благородней. Вы как бы присваиваете себе все их достижения и одновременно их опережаете. Или вот, допустим, вы хотите быть крутым расследователем, как, например, Христо Грозев, который доказал, что MH17 сбила российская ракета, который вычислил отравителя Навального, который удивительно, но доказал, что российские агенты действительно просвечивали американских ЦРУшников лучами. Но есть маленькая проблема. Расследование Грозева заняли много лет. Он работал над ними день и ночь. Он подвергался опасности. Его хотели убить. Вы бы хотели, но не хотите висеть на кресте. И тут вы читаете телеграм-канал про теракт в Крокус-Сити, и вам сообщают, что какие-то мужики в синих кофтах там кричали «закройте двери». А потом же ночью мужик в синей кофте участвовал в задержании террориста. Все ясно. Это зловещий план рептилоидов. Мужик в синей кофте в зале и в лесу – это один и тот же мужик. Он специально так оделся, чтобы бдительным читателям телеграма можно было его разоблачить. Но тут синяя кофта, и тут синяя кофта. Вы что думаете, это случайно? Вы ФСБ не знаете? Но вы или наивны, или консерва, и скорее второе. А еще они кричали «закрой двери!» Наверняка, чтобы погибло больше народу. Правда, несомненно, понятно, что мешало всемогущему ФСБ просто без всяких мужиков в синих кофтах действительно закрыть двери. Это же концертный зал. Там как раз с началом концерта закрывают двери. И все люди, если бы закрыли двери, действительно бы оказались в ловушке. А тут внизу стоит мужик, и вверху стоит мужик, и кричит вниз, где слышны выстрелы. Закройте двери. И, ну, кстати, действительно, если бы закрыли ту нижнюю дверь, пока террористы не вошли, довольно резонная реакция, хуже бы не было. А когда он видит, что, значит, дверь нижнюю вот ту не закрывает, он поворачивается, поднимается вверх, выходит через верхнюю дверь, не делает при этом никаких попыток ее закрыть. Понимаете, какое коварство? Этот гаджет ведь нарочно встал не там, где можно было закрыть дверь, а пониже, покричал, вышел, а дверь не закрыл. Это все неспроста. Нас на Микине не проведешь. Ну вот после того, как вы все это прошли в телеграм-канале и разложили по полочкам, ну даже идиоту понятно, встает Христо Грозев и говорит, что это были какие-то рандомные мужики. Что он их прогнал по программе распознавания лиц, на что потратил 3 минуты по сравнению с 3 годами. Что это какой-то учитель физкультуры. К Христо Грозеву присоединяется Руслан Левиев из CIT. Он тоже прогнал и тоже идентифицировал этих мужиков. Присоединяется Роман Доброхотов, глава «Инсайдера». Захаров, еще один представитель «Асинт». «Медуза», «Популярная политика». И тут вы понимаете, вас-то на Микине не проведешь. Все они, консервы, которые вскрылись, они все утверждают, что это учитель физкультуры. А что, учитель физкультуры не может быть агентом ФСБ? Да наверняка это тайный агент. Его держали специально 10 лет. Он выглядел безобидным учителем физкультуры. Но все это было для того, чтобы в решающий момент зайти в концертный зал и кричать «закройте двери», не стоя рядом с дверью и не закрывая их. Несколько. Это нарочно было сделано. И вы это разоблачили в один момент, прочтя в телеграме. Вы круче Грозева, круче его, круче Медузы. Вы как бы выше их. Ну да, там этот Грозев, убийство Навального. А вот сразу гляну, так я сразу синие кофты неспроста. Сторонникам теории заговора свойственны 2 важных мыслительных приема. Один – это гиперсемиотизация. В их мире нет хаотичных событий, каждое событие, каждый жест подозрительный, к ним надо присмотреться, они должны быть истолкованы. Вот как древние гаруспики гадали на печени и считали, что ее положение является знаком таких-то и таких-то событий, так сторонники теории заговора бдительно объясняют подозрительным каждый случайный процесс и требуют немедленно его объяснения и истолкования. Ну, слушайте, смотрите, человек в синем свитере и синих джинсах. Среди 6000 зрителей концерта в Крокусе есть еще несколько человек в синем свитере и синих джинсах. Они кричат «закройте двери», а после этого человек в синем свитере задерживает террориста. Это же все связано. Смотрите, какие мы умные. Мы проглядели видео и тут же разоблачили страшный заговор ФСБ. Фердинанд де Сосюр, один из основоположников семиотики, говорил, что знак состоит из означаемого и означающего. Вот, например, в слове «корова» означающее – это, понятное дело, 6 букв. К, О, Р, О, В и А. Означающее – домашнее животное, которое ест сено и дает молоко. И вот для сторонников теории заговора весь мир – это прямо-таки скопище означающих. Они все чего-то значат. В этом мире такого не бывает, что Вася написал письмо с просьбой купить масло, и это значило, что он просит купить масло. Это значит что-то еще. Поэтому сторонники теории заговора очень любят этот вопрос. А что это значит? Как вы можете это объяснить? Вот представьте себе фразу. Сегодня утром, ровно в 9:21, объект наблюдения покинул дом. Он был одет в синие джинсы и светло-серую футболку. Пиджак он нес перекинутым через локоть. Он утверждал, что он ехал на работу, однако перед тем, как сесть в поезд, он подошел к продавцу шаурмы, где приобрел порцию, заплатив 100 рублей и расплатившись 1000-рублевой бумажкой. Но нормальный человек может решить, что человек просто ехал на работу. Но вот такие события представляют собой несказанный клад для конспиролога. А почему он вышел из дома в 9:21, а не в 9:33? А почему на нем была серая футболка? Совершенно очевидно, что это был знак, а шаурма – это тоже был сигнал. Только дурак этого не поймет. Если вы это отрицаете, вы продались врагам и секретный агент. Что значило, что он купил шаурму? А почему он заплатил такой крупной купюрой? Ну что, в самом деле у него других денег не было? Только агент государства будет утверждать, что это была случайность. Ответьте-ка, почему он расплатился за шаурму такой крупной купюрой, а из дома вышел ровно в 9:21? Давайте подумаем, что означает цифра 9:21 и что у нас случилось в 2021 году. Почему я задаю этот вопрос? А прием вот этот, я просто задаю вопрос, позволяет конспирологу, обратите внимание, на вопрос не отвечать, если он не имеет конспирологического ответа. И поэтому очень это хороший прием спросить с таинственным видом. Я просто спрашиваю. Я просто задаю вопрос. Так вот, запомните, господа, если взрослый мужик, который утверждает, что он расследователь и журналист, говорит, просто задаю вопрос вместо того, чтобы сказать, я задал себе вопрос и нашел такой-то, он полон говна. Вот Бен Шапиро замечательно сказал по этому поводу. Этот прием избавляет вас от обязанности хоть что-то предъявить. Получается, что вы не обязаны предъявлять доказательства. Вы не обязаны сообщать, что происходит. Вы не обязаны сообщать, что проблема. А в чем проблема? Вы говорите, я просто задаю вопрос. И замечательно, моя дочка 5 лет, она может просто задавать вопросы. Мой сын 10 лет, он может просто задавать вопросы. Если вам 50 лет, я не думаю, что вы просто задаете вопросы. Я думаю, что вы хотели бы просто предложить ответ, но знаете, что у вас нет ни малейшего ему подтверждения. Поэтому вы делаете вид, что вы просто задаете вопросы. Золотые слова. Сторонники теории заговора очень любят задавать вопросы. Заметьте эту примету. Но что еще интереснее, они не любят, когда на них отвечают. Например, сторонники теории заговора сообщают нам, что башни-близнецы были взорваны внутри, потому что они не могли расплавиться. Сталь говорит, что они находятся при 1200 градусах, а температура горения керосина только в 900, я сейчас даже точно не помню. А бинго, стальные опоры башен-близнецов не могли расплавиться, они должны быть взорваны. Но любой человек, который немного понимает в металлургии в здравом смысле, дает ответ. Слушайте, простите, а откуда вы взяли, что стальные опоры расплавились? Они не расплавились, они всего лишь потеряли жесткость. Они стали гибкими, деформировались. Сталь и железо, они становятся ковкими. И пластичная температура гораздо меньше той, при которой они плавятся. На этом, собственно, основан весь эффект использования железа. 2000 лет человечество ковало железо, прежде чем научилось достигать температур, необходимых для его плавки. Вот стальные опоры здания потеряли жесткость, начали гнуться. Ну, казалось бы, ответ дан. Если конспиролога не устраивает, конспиролог должен спорить с этим ответом. Он должен сказать, это все неправда, железо не куется, оно куется не так. Никто в мире никогда не ковал железо. Поэтому ваши гипотезы, колонны потеряли, колонны стали пластичными, неверна потому-то и потому-то. Что происходит вместо этого? Вместо этого конспиролог создает другой сайт и на нем пишет. Я просто задаю вопросы. Как это так? Температура плавления керосина 800, а стальные опоры взяли, нам говорят, и расплавились. А сталь плавится просто только при 1200 градусов. То есть логические доводы с него как с гуся. Он снова задает вопрос. Ответа, который ему дали, он не хочет слышать. Возможно, спорить, потому что он в принципе не слышит ответов. Он только задает вопросы. Он как или на научном все процесс обсуждения. Гипотезу выдвигают, ее обсуждают. Если оказывается, что она несостоятельна, ее отбрасывают. Никто не приходит на научный семинар со словами: «Ребята, мы вчера обсуждали идею флогистона, мы ее обсудили, давайте ее сегодня обсудим снова». Но с теориями заговора происходит именно так. Они никогда не отбрасывают за опровергнутостью раз высказанное предложение. Сколько его не опровергали, его повторяют снова и снова. Это одно из основных отличий сторонников теории заговора от человека с нормальным когнитивным процессом. Выдвигать гипотезы нормально, ненормально в 100-500 раз, повторять опровергнутый вопрос, вернее, вопрос, на который дан ответ, и еще с таким победоносным видом, словно на него ответа нет. Теории заговора есть интересные моменты. Они всегда связаны с событиями, которые триггерят множество людей. Эти события должны быть всем известны, в идеале на многих должны влиять. Они никогда не связаны с узкоспециализированными нишевыми событиями, которые интересуют ничтожное количество специалистов. Вот, например, как хорошо известно любому конспирологу, с вакцинами вводят чип. Или эти вакцины распространяют СПИД или бесплодие. В общем, короче, все это происки Иблиса и белых колонизаторов. Но вот представьте себе другую, казалось бы, равноценную теорию заговора. Хорошо известно, что людям при стентировании, но когда у человека прединфарктное состояние, когда у него ишемическая болезнь сердца, когда у него заросло холестерином сердца, то ему в сердце вводят стент, расширяют, оно работает как прежде. Но я никогда не встречала теории заговора, согласно которой Стентона на самом деле чип, который будет контролировать поведение человека, и стенты ставить нельзя. Казалось бы, да, вот так подумать, почему чипы не вводят при стентировании, но вводят при прививках? Очень просто. Прививка – это массовая безобидная процедура, бенефит которой весьма неясен. Вероятность того, что без прививки вы заболеете, на самом деле весьма низка. А вот что касается стента, то его ставят тем, кто без него просто-напросто в любой момент откинет копыто. А человеку свойственна гиперподозрительность. Он всегда думает, чего бы как бы ни вышло. Если ему говорят, что в прививке чип, то у какой-то категории людей это срабатывает. Он говорит, ну ее нафиг. А если вы скажете человеку, у которого артерия закрыта на 90%, у него одышка, ишемическая болезнь, он знает, что он в любой момент может получить инфаркт, а после стента станет как новенький. И тут вы приходите к такому человеку и говорите, а вы знаете, что в стенте чип? Слушайте, он просто вас возьмет и убьет о стенку, и будет совершенно прав. У него потому что совершенно другое соотношение риска и награды. А у процедуры, соответственно, несравнимые ареалы обитания. Прививки делают не миллионам, а миллиардам, а стенты ставят гораздо реже. То же самое вот с ГМО. Куча людей рассказывает, что ГМО вредное, даже, как я уже сказала, 30% трогательных наших с вами сограждан и вообще граждан мира, в том числе в Америке, в том числе в Европе, считают, что гены существуют только в генномодифицированных продуктах. Но я никогда не видела теории заговора, согласно которой вредными являются генномодифицированные лекарства. Ну и, конечно, еще одна важная подробность в том, что теория заговора, она всегда вкуснее. Она всегда привлекательнее, она всегда интереснее, бессмысленной и простой неконспирологической жизни. Теория заговора – это прекрасное конструирование модели, всегда перипетии, это всегда события, это всегда сюжет. Не случайно, обратите внимание, столько книг спойлеров заключается, рассказывает именно о теориях заговора, которые кто-то успешно плетет или, наоборот, кто-то существенно расследует. А в этом смысле теория заговора, да, вот она развивается по принципу знаменитой максимы Антона Чехова. Если, значит, у вас на стенке в первом акте висит ружье, в пятом оно должно выстрелить. А вот в жизни ружье очень часто висит себе, висит и не стреляет, ржавеет или просто дает. Если теория заговора, это, конечно, такой ментальный наркотик. И понятно, человек, который в одном месте увидел заговор, он потом будет видеть заговор везде, потому что это стимулирует ему мозг. Знаете, вот как крыса, которая нажимает на рычажок. Напомню, что вот есть замечательные опыты над крысами, которых сажали, которые, значит, их сажают в клетку. Они нажимают на рычажок, тогда они получают сладкое, тогда они наркотик, и крыша начинает нажимать на этот рычажок, пока она в конце концов не помирает. Но она не может без этого наркотика. Но удивительное заключается в том, что это вот если вы крышу сажаете в клетку, изолируете ее, она начинает нажимать на рычажок. А если вы крысу сажаете с другими крысами, она ведет нормальную жизнь общественную, у нее там есть дети, супруг и так далее, то она не нажимает на рычажок. Ей достаточно кайфовать от реальной информации. Вот сторонник теории заговора, он как крыса в клетке, он нажимает на рычажок в отсутствие реальной информации. Конспирология – это такая ментальная наркомания, это мгновенное умственное удовлетворение. И, как я уже сказала, еще одна важнейшая деталь теории заговора – они всегда заставляют, показывают мир таким, как вам его приятно видеть. Как я уже сказала, они меняют минус на плюс. Вот ты американский демократ, тебе говорили, что Трамп – это исчадие ада. Вдруг в него выстрелили, и тебе вроде как его жалко, и тебе надо привести теорию мира, картину мира в соответствии с твоим внутренним, эмоциональным состоянием. Ты говоришь, никакого покушения не было, и вообще Трамп это сам организовал. И ты в шоколаде. Или ты вот против Путина. И вдруг происходит теракт в Коркус-Сити. И ты видишь, что, кажется, это не Путин. А тебе хочется же в этом Путина обвинить. И ты говоришь, мужики в синих кофтах. А, соответственно, у тебя такое есть внутреннее видео, и ты приводишь внешний мир к гармонии с собой и не замечаешь, что в этот момент ты перестаешь отличаться от пропагандиста российского, который с экрана телевизора рассказывает что-нибудь про боевых комаров. А как я уже, еще одна важная подробность заключается в том, что на настоящую теорию заговора в принципе не действует никакая дополнительная информация. Теорию заговора невозможно опровергнуть в принципе. Вот, допустим, вам сказали осинт-расследователи Грозев, Левеев, что люди в синем в Крокусе опознаны. И оказалось, что, значит, один из них физкультурник, а другой какой-то инженер, и что это не тот человек, который ловил террористов в Брянском лесу. Нормальная ситуация, ну что люди говорят, все понятно, все, расходимся. Но с теорией заговора, как с Лернеевской гидрой, когда на месте отрубленной головы всегда вырастает две. Потому что если против нее находится фактический аргумент, возникает сразу две аргумента на этот аргумент. Первый. Ну, вы смотрите, кто все эти расследователи. Грозев, Доброхотов, Захаров, ФБК. Смотрите, сколько консерв скрылось. Но второй аргумент еще круче. И знаете, какой он? Конечно. Это само ФСБ раскручивало этот бредовый вброс про людей в синем, чтобы скомпрометировать тех, кто сразу понял, что ФСБ замешано в Крукусе. Еще одна важная вещь заключается в том, что на теорию заговора всегда должен быть социальный спрос. Напоминаю, что вот когда в Тяньчжине китайцы громили белых миссионеров, то, понятное дело, в связи с чем был социальный спрос. Значит, как-то им хотелось, как-то им эти белые миссионеры были неприятны, надо было, вот им прямо хотелось что-нибудь такое про них сказать, чтобы мог прогромить. И тут они услышали, что они делают фотографии, вырывая глаза детей. Бинго. Но, в принципе, ничего сказать нельзя. Теорий заговора много. Они распространены в социальных сетях, растут как грибы. И в этом смысле действительно в 50-е годы, например, прошлого века, трудно было себе представить, чтобы в газете цивилизованное общество всерьез обсуждало вопрос что-нибудь там о том, вредна ли прививка против полиомиелита. Или мы не представляем себе, чтобы Шерлок Холмс или там профессор Преображенский просто стали бы дискутировать про плоскую Землю или планету Небелу. Естественно, возникает вопрос, что случилось с нашим современным человечеством, что оно вдруг стало верить в теории заговора, потому что вот ни Шерлок Холмс, ни 50-е годы, ни время, когда человечество стремилось к прогрессу, а это не было мейнстримным явлением теории заговора. Неужели, спросите вы, раньше никогда такого не было? Я уже, конечно, было. И чтобы ответить на этот вопрос, для начала откроем Плутарха. Вот знаменитое описание событий, предшествовавших убийству Юлия Цезаря. Я даже не буду все перечислять. Цитирую, в этом случае были явлены удивительные знамения видения, вспышки света на небе, спускавшиеся на форму одинокие птицы. Появилось много огненных людей, куда-то несущимся. А при совершении самим Цезарем жертвоприношения у жертвенного животного не было обнаружено сердца. Многие рассказывают также, что какой-то гадатель предсказал Цезарю, что в тот день месяца марта, который римляне называют Идолом, ему следует остерегаться большой опасности. А вот после того, как Цезарь покоился на роже рядом со своей женой, все двери и окна в его спальне разом растворились. И так далее, и так далее. А все это, утверждает Плутарх, были знамения предстоящего убийства, и таких описаний у Плутарха десятки. Вообще почти каждое жизнеописание Плутарха начинается с описания рождения двухголового теленка, которое что-то там предвещало. Ну, в самом деле, значит, раз родился двухголовый теленок, ну как это не свидетельствует о победах Октавиана? Какие еще могут быть сомнения? Вы, конечно, скажете, что это не классическая теория заговора, потому что теория заговора предполагает, что человек считает, что внешне объяснимые простые события, ну, например, прививка, имеют некое злокачественное объяснение. Являются результатом некого злокачественного замысла людей, которые делают не то, что официально говорят. Но, в общем, согласитесь, что это очень похоже. Потому что, в общем, то, что описывает Плутарх, предполагает существование некого параллельного тайного мира. Вот в этом параллельном мире живут боги. Они знают об убийстве Цезаря, готовящемся. И пытаются предупредить людей путем знаков, но люди оказались недогадливы. И я обращаю ваше внимание, что это не называлось тогда конспирологией. Это был абсолютно стандартный способ повествования о мире, принятый при том в одной из самых рациональных античных культур. Но, по сути, да, это те же самые приметы, которые свойственны современным теориям заговора. у жертвенного животного не было обнаружено сердце, стало быть, Цезаря убьют. Более того, вся практика гаданий была построена, грубо говоря, на том, что теория заговора может быть использована для предсказаний. События не случайны, они все что-то означают. Кто разгадает, что они означают, будет иметь преимущество. Или мы можем взять любого ветхозаветного пророка и прочесть, что глад и мор обрушились на мир не просто так, а потому что люди забыли Господа. Или вот еще один замечательный текст. Он принадлежит одному из столпов ортодоксального христианства, Юстину Мученику. И он доказывает, что Иисус есть Мессия, то есть Христос. И Юстин Мученик доказывает это так. Агнец, которого велено было изжарить, напоминаю, евреям, которые уходили из Египта, был символом страдания крестного, который имел пострадать Христос. Ибо когда жарят ягненка, то его располагают наподобие фигуры креста. В заповедь об обрезании, повелевающей, чтобы младенцы обрезывались непременно восьмой день, была прообразом истинного обрезания. Ибо первый день недели, будучи первым из всех дней, однако исчисление всех дней по кругу оборота называется восьмым, хотя и остаются первым. А 12 колокольчиков, висевших на длинной одежде первосвященника, были 12 апостолов. Я не буду вас мучить и пересказывать весь трактат Юстина Мученика, потому что там десятки глав вот всему этому посвящены. Но вот перед нами типичное конспирологическое мышление. Но его никто не называет конспирологическим, говорит, что это крупный религиозный авторитет. И Юстин Мученик, как легко заметить, он страдает от той самой гиперсемиотизации, о которой мы говорили. И вы будете смеяться, он еще не самый гиперсемиотизированный из ранних христиан. В христианстве была целая группа, которая не любила таких, как Юстин Мученик. Она считала их глупыми людьми, она называла их психиками, то есть людьми душевными, которые не понимают, как устроен мир. А эта группа сама называла себя пневматиками, то есть людьми духовными. Еще они назывались гностиками. Эти людьми обладали знанием, то есть гносисом. Это было знание об устройстве мира. И это знание заключалось в том, что миром правит злой бог. Вот тот бог, которого почитал Юстин Мученик, он был ограниченный, тупой, злой. Именно поэтому, кстати, он насылал на человечество все эти моры и язвы. А они, гностики, были выше этого бога и этого мира. Они обладали сродством с настоящим богом творцов ионов. И они знали, как устроен этот мир. Они знали, что верховным божественным принципом является Бог, который вечно совершенен вне границ, за пределами измерения, понимания и описания. И они знали, как создал этот Бог, наш Бог, этот мир. А этот Бог, Монада, божественная единица, породил из своей мысли Барбела. Барбела – это ион, это точный образ, икон Монада – его первая мысль, но будучи точным образом, Барбела, тем не менее, женского рода. Барбела попросила Монаду дать ей предвидение, самым создало предвидение. Попросила дать ей нетленность, и создало нетленность. Таким же образом были порождены вечные жизни и истины, она же Аритея, эти 5 ионов в составе царства Отца. Это Барбела, она же первый человек и образ невидимого духа, предмысли мысли, с нее предвидимая нетленность, вечная жизнь и истина Аритея. Вместе они зачали дитя, это Христос, помазанный благом и достигший поэтому совершенства. Причем дальше я не буду вам рассказывать. Это долгий текст, который я сейчас цитирую. Этот текст Апокрифона Иоанна. В нем рассказывается, как устроен мир. Что вот есть милость, которая обитает в царстве светоносного иона Гармозеля. Это царство поделяется на 3 царства милости, истины и формы. Есть еще царство Араэля, царство Давитая. Есть еще царство совершенства мира и Софии. В общем, как оно сложно все было устроено. И, в общем, короче говоря, вот люди, которые все это знали, они-то были посланцы светоносного Гармозеля, а вовсе не какого-то ограниченного Ильдабаофа или сатаны, который создал этот мир. Я почему это цитирую? Потому что мы видим почти невероятное сходство с доктриной гностиков, между доктриной гностиков и современными теориями заговора. Гностики все знают о злом боге, который управляет миром, и их знание ставит их выше этого злого бога и выше этого мира. Оно делает их причастным к настоящему боге. А сторонники теории заговора все знают о злом государстве, злом ФБР, злых капиталистах, злых корпорациях, и это знание ставит их выше злых корпораций. Ну и очень часто бывает так, что один вид теории заговора отрицает другой. А вот, например, Юстин Мученик считает, что 12 колокольчиков на одежде первосвященника свидетельствовали, что Иисус – Сын Божий. А гностики считают, что Юстин – дурак. Он не знает настоящего устройства мира, барбела, гармозеля и всего прочего. Ну, я уже говорила коротко о ветхозаветных пророках, которые, собственно, тоже исповедовали теории заговора, потому что вот засуха, саранча, голод, холод, потоп – это все природное явление. А налет врагов – это война. Причина войны в решении соседского царя. Но если вы посмотрите любого ветхозаветного пророка, то все эти события – результат неповиновения Господу. Это Яхве послал все эти события на землю. Бинго, смысл объяснен. Разумеется, все это тогда никто не называл теорией заговора, но ни теории заговора не было, а потому что их исповедовали все. Теория заговора не была экзотическим способом мышления маргиналов. Это был главный способ упорядочивания мира. Как Журдин не знал, что он говорит прозой, так античность не знала, что она мыслит теориями заговора. То же самое в средние века. Вспомним эпидемию охоты на ведьм. Это же ведь была не что иное, как гигантская теория заговора. Вся несчастье, любая болезнь объяснялась тем, что виновата была ведьма. Это она на порчу. А в «Молоте ведьм» есть прекрасная картинка про одного крестьянина, который пошел пьяный в сарай с факелом в руках. Зацепился за порог, упал, факел выпал, сарай сгорел. И крестьянин приходит к инквизиторам и говорит: во всем виновата ведьма. Она заколдовала сарай. Даже инквизиторы не выдержали, его спросили: а слушай, вот это, ты же пьяным пришел, напился, в сарае сено было, ты зацепился, упал. Нет, отвечает наш герой, виновата ведьма. Я 100 раз с факелом пьяный ходил на сеновал, а он ни разу не сгорел. Так что ведьма. Итак, повторим. Как Журдин не знал, что он говорит прозой, так человечество большую часть своей истории мыслило и жило теориями заговора. Это был любимый способ описания окружающей действительности. И самая главная теория заговора называлась религия. Все имело значение. Всем распоряжался Бог. А если тебе повезло, то ты мог это отгадать. Ну и напоследок, не забывайте, кстати, господа, на нас подписываться, не забывайте делиться ссылками, не забывайте ставить лайки. Напоследок я расскажу несколько историй о теории заговора, которые вот объединяют в себе все то, о чем я говорю, объединяют то, что если у вас есть теория заговора, если у вас есть эмоциональный спрос у какого-то большого количества людей на то, чтобы ненавидеть какую-то другую группу людей, а эта другая группа людей не дает себе возможность ненавидеть, обязательно будет придумана теория заговора, которая приведет ваше эмоциональное состояние, которая приведет факты в соответствии с вашим эмоциональным состоянием. В этом смысле теория заговора – такой способ процессинга фактов, чтобы они устраивали вас. И это ваше новое знание наполнит вас ощущением превосходства над миром. Одна из этих историй я как-то уже рассказывала, но не могу не рассказать еще раз. Это события в городе Абадан, которые послужили прологом и спусковым крючком иранской революции, а именно поджог кинотеатра «Рекс». Произошло это 19 августа 1978 года в прошлом веке. За 5 минут от огня погибло 470 людей, больше, чем запытал Савак со все время правления Мохаммеда Резы. Дело в том, что деревянные стены дешевого кинотеатра были обшиты полихлорвинилом, и люди мгновенно сдались от дыма. Дело в том, что кинотеатры были один из объектов нападок Аятоллы Хомейни. Это было западное дьявольское. Изображения женщин и детей были запрещены Аллахом, люди сидели там, обжимались, мужчины и женщины вместе в темноте. На них постоянно сторонники Хомейни нападали. К середине августа, на который тогда приходился месяц Рамадан, в Иране было сожжено уже 20 кинотеатров. И вот когда сгорел кинотеатр «Рекс», вдруг Аятолла Хомейни внезапно заявил, что поджог – это дело рук шаха. Цитирую, только власти, заявил Хомейни в своем послании жителям Абадана 22 августа, могли окружить кинотеатр кольцом огня, только они могли приказать служащим кинотеатра запереть двери. А значит, зачем это было сделано? Специально, чтобы скомпрометировать мирный ислам. Самое удивительное, что так, как был поджег театр, был подожжен кинотеатр, нам хорошо известно, потому что люди, вернее, те люди, которые остались после его поджога в живых, они во всем признались, и это было четыре молодых фанатика, последователей Верды Хомейни. Один из них был человек, которого звали Такбали. Это был безработный наркоман, типичный представитель верующих фанатиков, подрабатывал продажей героина и гашиша, несколько раз сидел, но когда его он увлекся в качестве терапии религии, и, соответственно, он познакомился с тремя другими фанатиками, переключился на Коран. Кстати, от наркотиков он тоже не мог отказаться. И вот, более того, чередовал, значит, чтение религиозной литературы с попытками реабилитации от наркотиков. И вот после того, как он вернулся после очередной реабилитации в Абадан домой с кучей подпольной религиозной литературы, его друзья его навещают и говорят, что, знаешь, мы хотим сжечь кинотеатр. Кинотеатр, который они сначала хотели сжечь, назывался Сахила. Они его попытались поджечь тот же вечер, но он не загорелся. А следующий день, 19 августа, был как раз день годовщины переворота 1953 года, который привел к власти шаха. Значит, все эти молодые люди пришли в магазинчик одного из них, которого его звали Фараджала, значит, взяли растворитель, добавили туда растительное масло, разлили под бутылком и с политгазировкой, поехали опять к этому кинотеатру, а он был уже закрыт. На обратном пути попался этот несчастный Рекс. Они выскочили, купили 4 билета, зашли в кинотеатр, разлили посреди безлюдного холла жидкость, и после этого один из них ушел, а трое пришли в зрительный зал. Почему они это сделали, до сих пор непонятно. Может быть, они хотели предупредить зрителей, но, значит, раньше, чем они вообще что-то сказали, началась давка, паника, горим, огнетушители не работали. Понятное дело, это Абадан, это нефтяной город, это нефтяные бараки, это все дешевое, полихлорвинит. Люди задыхались прямо в кресле от ядовитых паров. И вот один из этих поджигателей, Хусейн, успел спастись. Двое его друзей погибли. И несмотря на то, что атака была делом религиозных фанатиков, немедленно Хомейни обвиняет ее в провокации шаха с целью дискредитации ислама. Более того, по городу начинают распространяться дикие слухи, что, дескать, жертв было столько, потому что начальник полиции Абадана приказал закрыть двери кинотеатра, что полиция запрещала тушить пожар, что кинотеатр сожгли агенты Савак, а что фильм «Олень» был антиправительственный, и поэтому кинотеатр сожгли. И самое удивительное, что когда произошла революция, наш вот этот религиозный наркоман, он страшно раскаялся с содеянным, и он всюду ходил и рассказывал, что так несчастно случилось, что он поджег кинотеатр. Он пытался добиться встречи с Хомейни, а он пытался сдаться новому революционному министру полиции. Он обивал пороки, мол, в Исфагане. И что и с ним случилось? Правильно, его арестовали и назвали агентом Савака. Через 3 года начался процесс. Значит, причем этого человека даже никто не пытал. Он прямо на процессе сказал, вот вы знаете, такое произошло, я верный верующий, я хотел как лучше, но по невежеству я совершил большую ошибку. Это абсолютно не помешало никому на процессе. Судья обвинял, продолжал на процессе сатанинскую бихлеви ее израильских и американских хозяев. Такбали был приговорен к смерти. И если вы зайдете на соответствующие сайты, вы до сих пор прочтете, что театр Рекс был кровавая провокация, устроенная шахом. Доказательство утверждения Айталы Хомейни. При этом Хомейни ни на секунду не изменил своей позиции по поводу другого кино и продолжал утверждать, что другие поджоги кинотеатров были стихийной реакцией возмущенного безбожием общества. И вот это был совершенно удивительный случай, который действительно в значительной степени способствовал революции. И подумайте, насколько туп народ, вот как замечаем по поводу своей книги об исламской революции Джеймс Бухан, история делается не только случайностями, история делается невежественными и обманывающимися. Вдумайтесь, так какой был спрос со стороны фанатиков на то, чтобы ненавидеть шаха, и на то, что отрицать реальность. И это очень хороший пример того, как теория заговора делается с помощью того, чтобы привести грустную реальность в соответствии с тем, что вам хочется в ней видеть. Приводить другие примеры. Помните знаменитую теорию заговора российской пропаганды о том, что Литвиненко отравил сам Березовский. Ну, понятно, почему это сделано, потому что, значит, вот реальность, которую надо было представить потребителю телепродукта, заключалась в том, что вот всех врагов Путина убивают сами враги Путина. Но надо же вот просто так везет. Я не буду говорить об исторических теориях заговора, которые другие приводили печальную реальность, которая не нравилась людям в соответствии с их желаниями о том, как оно должно было быть устроено. Но, конечно, одна из самых знаменитых, известных, на мой взгляд, теория заговора – это когда вот известного мятежника, который должен был стать царем иудейским и должен был поразить римские войска огнем из своих уст, и ему на помощь должно было прийти войско ангелов посреди Иерусалима. Что-то войско ангелов замялось, с огнем из уст тоже не вышло. Известного этого человека взяли и распяли. И, конечно, люди, которым он обещал, что они будут в ближайшее время сидеть на золотых престолах и судить весь мир, и разбивать окружающие народы как сосуд горшечника, они, конечно, очень огорчились такому положению дел. И что они сказали? Они сказали: правильно, ничего страшного. Нам было видение. Наш вождь воскрес через 3 дня и скоро вернется, и вот вся эта программа во время второго пришествия повторится. И несмотря на то, что с того времени прошло уже 2500 лет, тем не менее, как-то вот находятся люди, которые до сих пор ожидают на повторение этой программы. Вот еще раз, что мы видим во всех этих удивительных случаях, это абсолютное доминирование психологической реальности над фактами. Нам так хочется, поэтому мы придумаем себе какую-то такую штучку, которая приведет нехорошие факты в соответствии с нашими пожеланиями. А все, кто будут это отрицать, они слуги сатаны, они слуги государства, они продались и так далее. Вторая вещь, которую мы видим, общая, еще раз повторяю, всех теорий заговора, это тайное знание. Это ощущение, что ты избранный. Ты знаешь, что миром правит Бильдербергский клуб. Или злой бог. Или на самом деле ГМО вредно. В общем, они все плохие, а ты хороший, и ты их жертва. А третье – это то, что теория безопасности, это теория заговора – это всегда шорткат. Причем такой безопасный способ походить по воде, не вися на кресте. Это вот Христо Грозев, пусть много лет расследует, кто отравил Навального, да это вообще опасно. А мы посмотрим в Телеграм, увидим синие кофты и скажем, что мы, наконец, разоблачили кровавого Путина. Четвертое, конечно, вот в истории с теорией заговора, это, как я уже сказала, да, вот это способ привести внешний мир в соответствии с своими потребностями. Это светская религия. И последнее, о чем я хочу сказать, это то, что мы вот сталкиваемся с этим парадоксальным состоянием общества, которое, с одной стороны, обратите внимание, что в наше время теория заговора стала гораздо меньше по сравнению с античностью и средними веками. А если в античности и средних веках человек просто жил в теориях заговора, и это был стандартный способ взгляда на мир и объяснения всего окружающего, то сейчас все-таки находится большое количество людей, которые говорят: это стоп, давайте сначала поговорим о фактах, а потом мы посмотрим, можно ли эти факты как-то интерпретировать. Давайте говорить о фактах, а не о эмоциях. И это, с одной стороны, плюс. И это внушает надежду. Но что ужасает, это то, что мы наблюдаем очевидный социальный регресс по сравнению с тем, что происходило с человечеством, скажем, 60-70 лет назад. Потому, как я уже сказала, во времена Шерлока Холмса, а во времена викторианской Англии, во времена, когда люди учились в университетах, чтобы знать факты, во времена, когда люди верили в прогресс и науку, во времена, когда еще не случилось то, что Ортега Гассет называет восстанием масс, то, конечно, ничего этого не было. Люди обсуждали факты. И вот, обратите внимание, это очень печальный вывод, что с точки зрения массовых психозов, с точки зрения массового восприятия действительности, наш современный мир находится психологически, эмоционально, а с точки зрения общественной структуры, на стадии регресса. А в том, что касается массового представления о действительности и каких-то конструкций, которые должны описывать, как она устроена, самые разные люди, самые разные группы населения массово начинают исповедовать то, что абсолютно не исповедовалось образованными людьми ни в XIX, ни в XX веке, но было стандартным способом жизни в средние века и в античности. На этом я, собственно, хочу заключить этот печальный или непечальный разговор. Всего лучшего. Это была Юлия Латынина. Это был Кот Галстук, который прослушал, я надеюсь, еще одну интересную лекцию. Не забывайте поддерживать нас на Патреоне. Не забывайте на нас подписываться. Не забывайте делиться ссылками на этот эфир, потому что для меня лично этот эфир был достаточно важный. Не забывайте комментировать и писать, что вам еще хочется услышать.